Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. 29-май жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби алдыда уктурууда. Шинжаң полициясынын файлдары деп аталган 10,000 деген документтер ачыкка чыкты. Анда Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлерге камалган миңдеген уйгурлардын тек жайы, күч кызматкерлерине лагерлерден качууга аракет кылган адамдарды атып өлтүрүүгө уруксат берилгени жазылган.
Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлер же кесипке үйрөтөт деген борборлор жакырчылыкты жоюуга же адамдарды жумуш орундары менен камсыз кылууга эч кандай тиешеси жок экенин көрсөтөт.
Кыргызстанда 245 мектеп авариялык абалда. Азыркы маалда кооптуу мектептерде болжол менен 70,000 окуучу билим алууда.
Сырткы дубалдарын тиреуч менен тирек турабыз. Үстүндөгү шатырлары, рейкаларынын баардыгы чириген абалда 1957 жылы курулган.
Алдагы жарым саатта авариялык абалдагы мектептер маселесине кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратты. Ага ылайык 30-майдан өшүрүлүү жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар. Май айында катуу жааган жаандан улам өлкөнүн дээрлик бардык аймагында сел жүрүп, бир топ турак жай жарактан чыкты. Короолор, жолдор жана көпүрөлөр бузулуп, ондогон гектар айдоо аянтын сел жууп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү сел жууп кеткен бир катар аймактарда тазалоо иштери жүрүп жатканын кабарлады. Бишкекте куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, жакынкы күндөрдө коопсуздук кеңешинде Кыргызстандын аскердик доктринасынын жаңы долбоору карала турганын айтты. Мамлекет башчы Кыргызстан өзүнүн аскердик саясатын өзүн өзү коргоо жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде түзө турганын белгиледи.
Өлкөбүздүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдетибиз. Биз бул багыттагы иштерди баштап 2021 жылдын 20 декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын бекиткенбиз. Жакынкы күндөрдө Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинде Кыргыз Республикасынын аскердик жаңы доктринасынын долбоору каралат. Куралдуу күчтөрдүн ишин ар тараптуу камсыздоо, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат.
Жапаров куралдуу күчтөрдүн жарандык кызмат адамдарынын эмгек акысын жогорулатуу боюнча жаңы сунуштар каралып жатканын кошумчалады. Эгемен Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 1992 жылы 29 майда негизделген. Украинанын президенти Владимир Зеленский курал жарака байланыштуу видео кайрылуу жасап, өнөктөштөрдөн жакшы жаңылык күтүп жатканын айтты. Ишемби күнкү видео кайрылуусунда Зеленский курал жарак өзгөчө орус аскерлеринин Украинанын чыгышында алга жылышын токтотуу үчүн керек экенин белгиледи.
Я вдячный всем, кто вытримывает цель.
Биз күн сайын коргонубузду чыңдоо үчүн иштейбиз. Бул биринчи кезекте курал жарак менен камсыз кылуу, биздин армия технологиялык жана сокку уруучу күч менен баскынчыларды жеңе тургандай абалга жакындап келе жатабыз. Албетте, көп нерсе өнөктөштөрдөн, алардын Украинага эркиндикти коргоо үчүн керектүү нерселердин бардыгын берүүгө даярдыгынан көз каранды. Мен келерки аптада жакшы кабар күтөм, деди Зеленский. Украин лидери Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасна жана орус аскерлери топтолгон башка шаарларды фронттогу күрөштүн негизги аймактары деп эсептейт. Келерки аптада Украинанын президенти Европа өлкөлөрүнүн парламенттерине кайрылууга ниеттенүүдө. Еврокеңештин 30-31 майда өтө турган жыйынында Зеленский Украинадагы орусиялык террор тууралуу сөз кылат. 24 февралда Орусия атайын операция деген негизде Украинага басып кирген, кийинчерээк Донбасты коргоо максатында деп атаган. Кабулда жекшембиде аялдар кайрадан көчөгө чыгып, укуктарынын чектелишине нааразылыгын билдиришти. Алар нан, жумуш, эркиндик деп ураан чакырышты. Талибан кыймылы бийликке кайтып келген 2021 жылдын августунан бери аялдарга тиешелүү бир топ тыюу киргизди. Өлкөнүн көпчүлүк аймагында кыздар 6-класстан кийин окууга бара албайт. Акцияга катышкандар Билим берүү министрлигинин алдына чогулуп, билим алуу менин укугум, мектептерди кайра ачкыла деп кыйкырып турду. Демонстранттар бир нече метр жүрүш жасаган маалда талиптер өз күчтөрүн жөнөтүп акция токтотулду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттигинин кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда алар кээ бир кыз келиндердин чөнтөк телефондорун тартып алып, сүрөт видео тартууга тоскоол кылышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев Кыргызстандын атынан Евразия экономикалык комиссиясына министр болуп тайындалды. Бул тууралуу маалымат комиссиянын расмий сайтына жарыяланды. Кожошевтин компетенциясына Евразия экономикалык биримдигиндеги транспорт, инфраструктура жана энергетика маселелери кирет. Бул маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы дагы ырастады. Бул орунда мурдан Кыргызстандын атынан Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков иштеп келген. Буга чейин айрым депутаттар комиссиядагы Кыргызстандын атынан отурган министрлер өлкө кызыкчылыгында маселе көтөрбөй жатканын айтып, кызмат ордун кароону сунушташкан. Евразия экономикалык комиссиясынын кеңсеси Москвада жайгашкан. Бул комиссияга Орусия, Казакстан, Армения, Беларусь жана Кыргызстан кирет. Уюм Евразия экономикалык биримдигиндеги эң жогорку орган. Кан кинофестивалинин жеңүүчүлөрү аталды. Францияда аяктаган кинофестивалинин баш байгеси Алтын пальманы швециялык режиссер Рубен Эстлаундун Кайгынын үч бурчтугу фильми жеңди. 75-ci жолу өткөрүлгөн фестивалдын лауреаттары 28 майдын кечинде жарыяланды. Гран-прини Лукас Донттун Жакын жана Клэр Денинин Түштөн кийинки жылдыздар фильмдери ыйгарылды. Мыкты режиссер байгесин Түштүк кореялык Пак Чхан Укка тийди.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекиток сайтында эмертен кабарай маалыматы. 30 майда Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жамгыр жаат, бийик долурго кар түшөт, айрым жерлерде сел жүрөт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Баткенош Жалал Абад облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 28-23 градус, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус, Бишкек шаарында мезгил менен жаан болот, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 19-21 градус жылуу. Баяндарга өтөлү, Шинжаң полициясынын файлдар деген аталган 10,000+ документтер ачыкка чыкты. Анда Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлерге камалган 1,000+ уйгурлардын тег жай жазылган. Ошондой эле күч кызматкерлерине лагерлерден качууга аракет кылган адамдарды атып өлтүрүүгө уруксат берилгени күбөлөндү. Көпчүлүктүн көңүлүн бурган бул документтердин чоо жайы тууралуу кесиптешим Кубат Касымбеков баяндайт.
Шинжаң полициясынын файлдар деп аталган 10,000+ документтердин арасында 2018 жылдын январь жана июль айларында тартылган 5,000+ уйгурдун сүрөттөрү бар. Алардын кеминде 2,800+ ашууну кармалып, бир бөлүгү кайра тарбиялоочу лагерлерге жөнөтүлгөн. Лагерлерге жиберилгендердин арасында көзүнө жаш толуп, мына ыйлап жиберчидей болгон 50 жаштагы Абагүл Тевекүлдүн сүрөтү башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Документтерде Абагүл 2017 жылдын октябрь айында кайра тарбиялоо үчүн деген негиз менен кармалганы көрсөтүлгөнү менен буга анын кайсы адамдары себеп болгону белгиленген эмес. BBC жазгандай, сүрөттөгүлөрдүн көбү ислам динин кармандарын ачык көрсөткөн сырткы белгилер үчүн жана мусулмандар көпчүлүктү түзгөн өлкөлөргө барганы үчүн кармалган. Маселен, 2017 жылдын октябрь айында полиция 60 жаштагы Тажыгүл Тахирди мыйзамсыз акыл насаат айткан деген негиз менен кармаган. Документтерде айтылгандай, анын уулу алкоголдук ичимдиктерди ичпегени жана тамеки тартпаган үчүн диний ишеними күчтүү деген негиз менен кармалып, террорчулук айыптары менен 10 жылга кесилген. Сүрөттү ачыкка чыккан шинжаңдыктардын эң жашы 14 жашта, ал эми эң улуусу 73 жашта болгон. Шинжаң полициясынын файлдарын анализдеп чыккан Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарынын мемориалдык фондунун улуг изилдөөчүсү Адриан Зенц жаңы документтер Бээжиндин бүтүндөй этностук топторду көзөмөлдөп, белин мертин түнү көздөгөн саясатын ашкерлегенин айтты.
Лагерлерге көптөгөн улгайган адамдар камалганын маалымат базасынан көрдүк. Бул маданий жана руханий мурасты жайылтып жаткан бүтүндөй бир муун коомдон бөлүнгөнүн көрсөтөт. Балдар жатак мектептерине жөнөтүлгөн. Бул бүтүндөй этникалык топту ассимиляция кылуучу программа. Жаңы далилдер Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлер же кесипке үйрөтөт деген борборлор жакырчылыкты жоюуга же адамдарды жумуш орундары менен камсыз кылууга эч кандай тиешеси жок экенин көрсөтөт.
Бул документтер Шинжаңдын көбүнесе этникалык азчылыктар жашаган эки конушундагы полициянын компьютерлеринен жана маалымат базаларынан хакерлик жолу менен алынган. Үчүнчү тараптар бул документтерди баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан коммунизмдин курмандыктарынын мемориалдык фондуна өткөрүп берген. Аталган фонд бул документтерди анализдеп, чын бышыгын ырастап чыгып, 10 ашуун өлкөдөгү 14 маалымат каражаты менен бөлүшкөн. BBC, Le Monde, Der Spiegel сыяктуу бир катар басылмалар жаңы документтерге негизделген иликтөөлөрүн 24 майда жарыялашты. Ачык чыккан файлдардын арасында уйгурлардын сүрөттөрүнөн тышкары Кытай полициясынын лагерлердеги машыгууларында тартылган сүрөттөрү, Шинжаңдагы жогорку расмий жетекчилерден жашыруун сөздөрү, ички колдонмолору да болгон. Колдомолорго ылайык кандайдыр бир өзгөчө абал жарыяланган учурда күч кызматкерлери лагерлерге кирип чыккан жолдорду, имараттарды жабышы керек болгон. Эгер лагерлерден качууга аракет кылган адамдар эскертүү иретинде атылган окко кулак салбаса, анда аларды өлтүрүп атууга уруксат берилген. Изилдөөчү Адриан Зенс жаңы документтер Кытай жетекчилеринин параноянын деңгээлине жеткен коркуу сезимдерин ачыкка чыгарганын кошумчалады.
It's very evident from the files.
Си Цзиньпиндин өзү жана борбордук бийлик лагерлерге жакындан көз салып турганы, массалык камоо жайларынын чоо жайларынан кабардар экени, алар лагерлер менен түрмөлөрдө эл толук калганын билгени бул документтерден анык көрүнүп турат. Бейжин кайра тарбиялоочу лагерлердин ишин жүргүзүү үчүн көбүрөөк акча берүүгө макул болгон. Документтер борбордук өкмөт бул ырайымсыздыкка башынан бери эле жакындан аралашып келгенин
күбөлөйт.
Кытайдын Вашингтондогу элчилиги Шинжаң полициясынын файлдарын иликтеген журналисттердин суроолоруна жооп берип, Бээжин дерадикализация багытында чечкиндүү, натыйжалуу жана ишенимдүү чараларды көргөнүн билдирди. Азыр региондо социалдык туруктуулук, гармония жана экономикалык өнүгүү өкүм сүрүп жатат деп айтылат Кытай тараптын билдирүүсүндө. 2017 жылдан бери Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда 1 миллиондон 2 миллионго чейинки уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман жамааттарынын өкүлдөрү кайра тарбиялоочу лагерлерге негизсиз кармалганы кабарланып келет. АКШ жана айрым батыш өлкөлөрү Бээжиндин Шинжаңдагы мусулман жамааттарына жасаган мамилесин геноцидке жана адамзатка каршы кылмышка теңешкен. Бирок Бээжин бул борборлорду кесипке үйрөтүүчү жайлар катары мүнөздөп, батыш өлкөлөрүн Кытайдын ишине кийлигишти деп сындап жатат. Соңку документтер Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет 6 күндүк иш сапары менен Кытайда жүргөн учурда жарыяланды. Бул буунун жогорку даражалуу өкүлүнүн Кытайга 2005 жылдан берки биринчи сапары. Бачелеттин 23 майдан 28 майга чейин созулуучу бул сапарына Бээжин бир нече жылдык сүйлөшүүлөрдөн кийин гана уруксат берди. Бирок жогорку комиссардын бул сапары Бээжиндин Шинжаңдагы укук бузууларын ого бетер жаап жашырышына өбөлгө түзөт деген сын пикирлер менен коштолууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул макаланын санариф версиясын Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чукул кабар таратты. Алайык 30 майдан үшөрдүү жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Кыргызстандын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бишкекте куралдуу күчтөрдүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдык салтанатында президент Садыр Жапаров жакын күндөрдө коопсуздук кеңешинде Кыргызстандын аскердик доктринасынын жаңы долбоору карала турганын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский курал жаракка байланыштуу видео кайрылуу жасады. Кабулда жекшембиде аялдар көчөгө чыгып, укуктарын чектелишине нааразылыгын билдиришти. Талибан кыймылы бийликке кайтып келген 2021 жылдын августунан бери аялдарга тиешелүү бир топ тыюуларды салган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Кыргызстандын атынан Евразия экономикалык комиссиясына министр болуп дайындалды. Францияда Канн кинофестивалинин жеңүүчүлөрү аталды. Баш байге алтын пальма бутагын швециялык режиссер Рубен Эстлундун «Кайгынын үч бурчтугу» аттуу фильми жеңди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бардык кабарларды толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин тиркемени App Store жана Play Market'тен жүктөп алсаңыз, ал жерден да сизге атайын билдирүү келип турат жаңы кабар чыккан сайын. Эми кеңири баянга орун берели. Сабак учурунда Чаткал районундагы орто мектептин шымынын урап түшүшү өлкөдөгү мектептердин коопсуздугун эске салды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги республикада 245 мектеп авариялык абалда деген корутунду чыгарып берген. Бул өлкөдөгү ар бир 9-чу мектепте окуу опурталдуу дегенди билдирет. Азыркы маалда кооптуу мектептерде болжол менен 70 миңдей окуучу билим алууда. Авариялык абалдагы мектептер маселесине кесиптешим Канымгүл Элкеева кеңири сарепсеп салган.
Мектеп эскилиги жеткен дагы баягы таксын штат чириген, шиферлери эски, тамчы өтөт. жаңгыр жааган сайын тамчылар.
Баткен районунун кыштуу орто мектебинин директору Байыш Сайданов кирип чыгып жаңы мектеп курулганча чаткалдагыдай окуя болбосун деп тилеп отурат. Жаан жааган сайын тамчы ага берип, мектептин шыбы көп ийилип көгөрүп кеткен. Дубалдагы анча-мынча жаракалар жыл сайын жаңы окуу жылына карата жамалып чапталып, косметикалык ремонт менен сырты кооздолуп келген менен моралдык жактан эскирген.
Залыбыз бар, актовый залдын катарда жана зал эле. Ошол жерге релис дагы коюлган. Ошол жагы дагы коркунучта да. Толоко бир релис, бир жыгач коюлуп кеткен торсунда. Ошол релис түшүп кете турган дагы апасызбар да. Таксичтар полный чирип калган. Ачып көрсө, таксич кеткен, дубалдар дагы кыйшайган. Чындыгында өтө көп текшерүү келди. Бир марттан бири келет, бири көйлөк келет, жогорку кеңештен келет дейт. Ушинтип текшерүү өтө көп болду, бирок башталат деп президенттин өкүлү ушинтип эме кылганды. Бирок башталбай турат
да. Кыштуттагы бул билим уясы 1968 жылы курулган. 2015 жылдан бери авариялык абалда деген 3 жыл акт жазылган. Учурда бул мектепте 206 бала окуйт, 20 мугалим эмгектенет. Былтыр сентябрда айылдагы ата-энелер коопсуздук маселеси менен чочулашып, балдарын мектепке жөнөтүүдөн баш тартышкан. Алар авариялык абалдагы мектептен көрө чатыр тигип бергиле деп талап коюшкан. Азыр Кенже Смановдун 3 баласы ушул мектепте билим алууда.
Релисте турат, темирде. Түшүп кетсе балдарды басып алышы мүмкүн деп ошондон биз кооптонуп 2-3 класс борчу авариялык состояниеде алдаган. Жетиштирөө болсо курап калыш коркунучунда да мектеп. Палатка курдуруп бериле десе палаткада курдуруп беришкен эмес. Айла жок да башка. 3 балам барат мен. Бири 5-нчи класс, бири 3-нчи класс, бири 1-нчи класс. Аялым менен 4-төө.
Баткендеги кыштуут мектеби авариялык абалдагы окууга болбой турган ондогон мектептердин бири. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда ушул тапта өлкө боюнча 2334 мектеп бар. Алардын 172 менчик. Мамлекеттик жана муниципалдык мектептердин 245 башкача айтканда мамлекеттин карамагындагы мектептердин 11%нан көбүрөгү өтө кооптуу абалда. Бул Кыргызстандагы ар бир 9-чу мектепте окуу пурталдуу дегенди билдирет. Бул мектептерде 100-дөн 550 чейин окуучу билим алганын эске алганда, болжол менен бери дегенде 70 миңдей окуучу кооптуу жагдайда билим алат. Авариялык абалдагы мектептердин саны боюнча Ош облусу алдыңкы орунда. Алардын саны 66 жетет. Турак жай жарандык курулуш департаментинин маалыматына караганда 2022 жылга чейин ар кандай каржылоо булактарынын эсебинен 22 авариялык мектептердин ордуна жаңы мектептер курулуп пайдаланууга тапшырылды.
Жалпысынан республика боюнча авариялык абалдагы 245 мектептин тизмеси аныкталган. 2022 жылга чейин ар кандай каржылоо булактарынын эсебинен 22 авариялык мектептин ордуна жаңы мектептер курулуп пайдаланууга же болбосо баага колдонууга тапшырылган.
Жалал Абад облусунун Сузак районунун Турат Арзыкулов атындагы мектеби Кыргызстандагы эң эски мектептердин бири. Анын биринчи корпусу бир кылым мурда 1908 жылы курулуп, темир жол станциясынын контурасы катары кызмат кылган. Өткөн кылымдын 50-чү жылдарында мектепке өткөрүлүп берилген. Ошондон бери бир дагы капиталдык ремонт жасалган эмес. Жылытуу үчүн мешке от жагылат, дааратканы сыртта. Суу кудуктан алынат. 527 окуучу билим алат. От жаккан учурда кыйналабыз, дейт мектептин директору Асылбек Маматов.
Мектепке ылайыкташтырып курулган эмне эмес, мектеп эмес дейм, баягы киргенде коридорлору жок. Прямой эле сразу баягы кичине навесчеси бар, ошол навесчеден эле сразу эмнеге кирип кетишет класска. Убактарындай көчүп турат, тынбай баягы шылап эме кылып турабыз. А так баягындай жарылган кооптуу эмнелери жок. Анан чатырлары, шыпырлары бир аз жаракай кеткен эме кылган жерлерден анча мынча жерлерден тамчы тамат. Информатика классыбыздын эмеси бар, потологу бир аз баягы ийилип эме болуп калган, эми упор берип эме болуп турабыз, бирок ал жерге эмелерди киргизбейбиз азырчы. Ар бир класста баягы көмүр менен жагылат печка, төрт эме кылат андай жерлери.
Райондун акими Баратбек Сыдыкназаровдун айтымында бул мектептин окуучуларына 3 чакырым алыста жаңы салынган мектепке барып окуу сунушталган, бирок ата-энелер көнгөн эмес. Жаңы мектеп 275 орундуу.
Авариялык абалда экенин билебиз, анан кайсы качан иш башталарын билебиз, бирок баштала элек, акча каражат бөлүнө элек, кайсы фирма иштеп атканы белгисиз. Госстройдон же Минчинден. Баланча күнү могу мектеп, могу фирма мынча сомго башталат деген кат келбейт да. Биз өзүбүз тияк бияктан билип же жеңил иш болуп атканда билип калып атабыз.
Сузак авариялык мектептери көп райондордун катарына кирет. Бул райондун өзүндө эле ушундай 12 мектеп бар. Нарын районунун Ирисуу айылындагы Муса Байдөөлөтов атындагы орто мектептин окуучуларым жарым кылым мурда курулган имаратта окушат. Ушул тапта мектептен бир жак дубалы ажырап, сыртты көздөй ооп, шып балдардын үстүнө түшүп кетүүдөй болуп турат. Жаңысы качан салынары белгисиз. Кесиптешим Мирлан Кадыров кененирээк айтып берет.
Эскилиге бак жеткен мектепте 7 класстык бөлмө бар. Бирок тибинде салынган тар имаратта 3 айылдын 250 окуучусу экисме менен окуйт. Имарат 1987 жылы курулган. Ички бети жыгачтан салынып, сырты кыш менен капталып чыккан. Кыш кысын мектепти жылытуу чоң түйшүк дейт. 8-нчи класстын окуучусу Асима Дүйшөнова.
Чоң заңгыраган үйгө келип деле кирсең жакшы көрүнөт го. Ошондой деле биз чоң мектепке киргенде деле жакшы окуубуз келип, маанайыбыз көтөрүлүп ошондой болуп кетмектен келе ал эле кичинекей мектепке кирип атсак деле башкача болот.
Салынганда 40 жылга чамалаган имарат жыл сайын акталып сырталып турат. Жаракка кеткен жерлерин бүтөп, балдардын коопсуздугун сактоо милдети мектеп кызматкерлеринин мойнунда. Эски мектепте окуган балдарды чаткалдагы соңку окуя ойлондуруп койгон экен.
Ошо биз дагы интернеттен көрүп мектептердин үстүлөрү түшүп кеткендерди көрүп коркуп атабыз биз дагы.
Дейт 9-чу класстын окуучусу Жеңишбек Таныбек уулу. Окуучулар билим алган бул имарат мектептин салыштырмалуу жакшыраак деп эсептелинген 2-чи корпусу. Наракта өзгөчө кырдаалдар министрлиги пайдаланууга болбойт деген бүтүм чыгарып берген дагы бир корпус бар. Ал жайда китепкана менен ашкана жайгашкан.
Мына көрдүңүздөрбү, уже пол бул жака чөгүп кеткен да, мына кыйшайып турат. Уже шыптардын баары бул жака кеткен. Үстүнө чыксаңыздар көрөсүздөр мына. Бул эмен баары тартылып, уже мына суу дагы агат, үстүнөн уже мол обойдун баары чычылып кеткен, уже кулаган эле араң турат да. Анан жанагы чаткалда чын эле оор окуя болбоду. Анан мен да корком да, мен дайым жетекчимин да. Кудай сактасын. Быйылкы жылы жаңы мектеп куруп берет деп азыр деле үмүттөнүп турабыз.
Деди мектептин директору Миргүл Асылбекова. Мектеп жетекчилиги жаңы имарат салып берүү өтүнүчү менен жогорку бийлик бутактарына бир нече жолу кайрылышкан. Өкмөттүн жаңы мектепке муктаж деген тизмесине кирген. Бирок курулат деп планга кирген имараттардын катарына кошула элек.
Нарын облусундагы жалпы 141 мектептин 30га чукулу авариялык абалда. Жаңы мектептерди куруу үчүн миллиондор керек. Ал эми бюджетте андай каражат жок. Ар бир жаңы мектептин курулушу болжол менен 60 миллион сомго бааланат. Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Кызылжар айыл өкмөтүндө Кебек Мамаев атындагы орто мектебинде 230 окуучу билим алат. Курулуш департаментинин маалыматына караганда, мектептин дубалында жаракалар кетип, авариялык абалга келген. Мектеп 1964 жылы курулган. Окуган опурталдуу делген тизмеге өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2015 жылы киргизгенин мектеп директору Батырбек Кулеков билдирди. Бирок ошондон бери деле окуу уланып келатат.
Сабак өтүп атканда бизден дубалы сал коркунучу бар да, мына сабак өтүп аткандачы түшүп кете турган коркунучу бар да. Кыштын күнү кар дагы үстү түшүп калышы мүмкүн. Азыр эми жыгачтары куурап баягы печка менен жарылат да биз. Баягы ысыктык жеткенде кыйла неме тута да түшүп атат, кыйла түтөп барыпчы. Аны өчүрүп калабыз да ал андай болгон кездедечи.
Ал эми Нокат районундагы Алымкул Үсөнбаев атындагы Арал орто мектеби 1965 жылы 120 орунду болуп курулган. Бирок мектеп директорунун айтымында учурда бул мектепте 470 ашуун окуучу билим алууда. Өзгөн районуна караштуу Жазы айылында Акматалы Абдыкеримов орто мектебиндеги жагдай деле башка мектептерге окшош. Мектеп 1997 жылы салынган. Азыркы учурда 300 ашуун бала билим алат. Мектеп директору Жазгүл Насирдинованын айтымында ал фин тивинде салынгандыктан дубалдар жука болуп сабак өтүп жатканда ар кандай тоскоолдуктар жаралат.
Финский мектеп болгон үчүн баягы бир класста сабак өтсө экинчи класста үнүндөрүбүз кадимкидей угула берет да, ортосунда немеси жок. Анан кийин полдорубуз чирип түшүп аларды утуру чириген утуру жамай беребиз, кайра чирип түшө берет да. Анан мына потолокторубуз да кичине ийилип калган.
17 майда Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Терек Сай айыл өкмөтүнө караштуу Чымканаев атындагы орто мектепте сабак учурунда класстын шыбы урап түшкөн. Кырсык болгон учурда кабинетте мугалим жана 16 окуучу болгон. Ала Бука райондук ооруканасына мугалим жана 4 окуучу жаткырылган. Чаткал районунун билим берүү бөлүмү кырсык болгон мектеп 1951 жылдары салынганын авариялык абалда болгон эмес экенин билдирүүдө. Бул көрүнүш өлкөдөгү мектептердин коопсуздук маселесин эске салды. Окуядан кийин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү бардык мектепке кийинки жана жалпы билим берүүчү мекемелердин имараттарынын абалын текшерүү тапшырмасын берген. Кыргызстандагы бардык мектептерди толук инвентаризациялоо зарылдыгы 18 майда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында да айтылды. Депутат Аида Исатбек кызы чаткылдагы окуяны эске салып, билим берүү тармагындагы реформа ошондон башталышы керектигин белгиледи.
Кайсыл мектеп жарайт же жарабайт деп ошол ишти апарсак, анан кийин реформаны башталсак туура болотпу деп ойлойм да.
Ушул эле маселени депутат Нуржигит Кадырбеков дагы көтөрүп, балдардын өмүрү менен ойношпоого чакырды. Чаткылдагы мектептин шыбы урагандан кийин балдардын өмүрүнөн кооптонгон Ысык-Көл облусуна караштуу Өрүктү айылындагы Бейшенбиев атындагы мектептин директору Бүшүралы Коршунбекова, айыл башчы Султан Тентимешев жаңы мектеп салынар салынбасын билүү үчүн Бишкекке чейин келишти.
Бардыгы эле паштет полный барып калган, стеналар урап түшүп атат, бифринан суу тамат, ичие деген кээ бир класстар грибок басып кеткен, жанагы мындалышыпчы.
Мындай мектептер өлкөнүн ар бир районунда бар. Таластын Манас районундагы Баласару атындагы орто мектебинде деле жагдай ушундай. 1957 жылы салынган имараттын пайдубалы таштан, дубалдары саман кирпичтен ашар жолу менен курулган. Пайдубалы чөгүп, пол дубалдары акырындап урап жатканы корутундуда дагы жазылган.
Мектепте азыр 415 окуучу окуйт, сырткы дубалдарын тиреуч менен тиреп турабыз. Үстүндөгү шатырлары, рейкалардын бардыгы чириген абалда 1957 жылы курулган. Үстүндөгү фанерлердин баарынан суу токтобойт, суу агып турат. Эмне чыгып оңдойлук десек, бардык рейкалардын бардыгы чириген абалда. Коркобуз да, өзүбүз деле коркобуз.
Бул мектеп Орусиянын каражатынын эсебинен Газпром компаниясы куруп бере тургандардын тизмесине кирген. Бирок Кыргызстан Газпром мектептерди качан куруп баштарын айткан жок.
Башка областтарга жана региондорго жаңы мектептерди курулуу боюнча маселеси азыркы убакытта каралып жатат. Чоң долбоор болгондуктан мындай так убакыттарын жана объектилерин азыркы убакытта толук айта албайбыз.
Деди компаниянын жетекчисинин орун басары Арзымат Алдаяров. Дүйнө билим менен атаандашып жаткан мезгилде мектептердин урашы жетишпей авариялык абалда турушу кечирлигис чоң көйгөй деп эсептейт билим берүү жаатындагы адис Венера Акматова.
Дээрлик аймактагы мектептердин баардыгында ажатканалары сыртта, ушунчалык жаман акыбалда, кышында, суукта, аябагандай жаман жээт, антисанитария. Анан ушул кичинекей жашынакай бөбөктөрдүн ушул жерге барып аткандарын ойлогондо жүрөгүң ооруйт. Кол жууганга мүмкүнчүлүк жок, жылуу суу тургай, муздак суусу жок мектептер бар. Аябай мааниде ден соолукта колдун тазалыгы. Балдардын көбү жана глист тарыгында мите курттар менен ооруйт. Ошолордун баары ошо колду жуубагандыктан болуп атат да. Көбү ошол печкага от жагышат, алардан ийис чыт чыгат.
Кыргызстандагы кооптуулардын тизмесине кирген мектептердин дээрлик бардыгынын абалы окшош, көбүнүн дубалынан жарага кеткен, шыбынан суу тамат, дубалы көгөргөн же полу түшүп калган. Класстар нымжыттанып турат, арасында дубалын устун менен тиреп койгондор дагы бар. Окуучулар күндүн жарымын, болбоду дегенде 5 саатын мектепте өткөрөт. Дарыгерлер көгөргөн жана нымжыттанган бөлмөдө көп отуруу ден соолукка олуттуу зыянын тийгизерин айтышат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өспүрүмдөр балдар гигиенасы боюнча дарыгери бөлүм башчы Мария Кушбекова буларга токтолду.
Плесин болгондо ошол плесинде мисалы токсиндер бөлүнүп чыгат. Ошол бөлүнгөн токсинди адам баласы эм алат. Организм кирип атпайбы, ал өпкөгө аксидат этет, оорго аксидат этет, бөйрөккө аксидат этет, анан акырындап барганан кийин баар кандай ооруларды пайда алат да. Анан болгондо да бул аябай терең аксидат этет да ошол организм. Буга өнөкөт ооруларга алып келиши мүмкүн. Эң көп пайызы ушу жана аллергиялык ооруларды алып келет да буларчы.
2013 жылы Билим берүү жана илим министрлиги ЮНИСЕФ мектептерди жалпы улуттук баалоо иштерин жүргүзүшүп, Кыргызстандын мектептеринин 80% ашууну кооптуу деген бүтүмгө келишкен. Көптөгөн мектептердин ички түзүмүнүн абалы окуучулардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жаратат. Мектептердин чатыры, пайдубалы дубалдары, суу түтүктөрү, канализациялары капиталдык оңдоп түзөөлөрдү талап кылат деп жазылган ал отчетто. Мектепте билим алууга кетирген мамлекеттик чыгымдардын көбү донордук каражаттардын эсебинен каржыланат. Анын бир бөлүгү грант түрүндө, дагы бир бөлүгү насыя түрүндө берилет. Ондогон мектептер урай турган абалда турганда бийлик президенттик администрациянын жаңы имаратын курууга белсенди. Садыр Жапаров президенттик администрациянын имаратын куруу үчүн алмаштырылып жаткан 16 гектар жердин баасы 30 миллион доллардан жогору болорун белгилеп, имаратты курууга кеткен каражат ал салынып бүткөндөн кийин толук эсептелинип чыгарын айтты. Жаңы ак үйдүн курулушу болжол менен 30 миллион доллар деп эсептеген болсок, ушул каражатка 400 жакын орунду, 25 300 орунду, 30 мектеп түшмөк экен. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева даярдадым, мага Альмира Абидинова жана Мирлан Кадыров жардам берди.
Эгер сиз жашаган айылда дагы мектептер авариялык абалда болсо, же болбосо аябай абалы начар болсо, сүрөткө тартып биздин WhatsApp жана Telegram дагы номерибизге жиберсеңиз болот. Номери 0550 988 755. Ушул менен азаттыкта укуктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кабарлар топтомун Канымгүл Элкеева даярдады. Техник алты элүүдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян макала сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать промежуточные итоги Евразийского экономического форума, который состоялся в конце недели в Бишкеке. Сегодня в нашем выпуске принимает участие политолог Денис Бердаков и политолог Нурсултан Акылбек. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Ну, как бы тема вообще ЕАЭС, Евразийского экономического союза, вот этого экономического форума, который прошел в Бишкеке, она достаточно обширная, но я выбрал эту тему, потому что услышал достаточно интересное заявление главы Кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова, когда он выступал на экономическом форуме. Он заявил, что ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз. То есть уже и в Кыргызстане начали открыто говорить о том, что все-таки у Евразийского экономического союза есть политическое будущее. И даже тот же Джапаров как бы сказал, что полюс смещается с Запада в Азию, и мы должны быть к этому готовы. А ЕАЭС надо превратить в геополитический полюс. Нурсултан Мырза, вы слушали выступление главы Кабмина Кыргызстана? И как вы вообще оцениваете именно вот такое большое политическое будущее Евразийского экономического союза?
Ну, во-первых, слова Акылбека Жапарова, это было не адресовано не на внутреннюю аудиторию, а на внешнюю, во-первых, ну, хотел кому-то угодить, видимо. А союз изначально, я всегда считал, что он политический. Он не, потому что экономические атрибуты навсегда нарушаются. Потому что, например, наличие в союзе Армении, с которой, например, у Кыргызстана товарооборота практически нет, да, например, либо преграды на границе, когда кыргызские товары не проходят ни в Казахстан, ни в Россию. И плюс то, что вот постоянное заседание ЕС превращается в арену пропаганды или политических заявлений, меньше экономики, и последнее, например, заседание, оно сопровождается с тем, что особых каких-то предложений и соглашений не намечается. И поэтому я думаю, что Акылбек Жапаров просто лезет в чужую драку. У нас и так много организаций, где мы, вот, которые можно считать геополитическими, да, Шанхайская организация сотрудничества, например. Можно, например, ОДКБ считать как политический или как геополитический. Поэтому я думаю, что он сделал какое-то неуместное заявление и полез в драку. Во-вторых, никто не закрывает дорогу в Европу. Кыргызстан не находится под санкциями, Кыргызстан не поддерживает какую-то агрессию, чтобы нас включили в этот узкий альянс Беларуси и России. Mm-hmm. И я не знаю, для председателя кабинета министров это очень такое недальновидное заявление.
Денис, вот рассмотрим с точки зрения Кыргызстана. Да, Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз в 2015 году уже. Вот. Ну, смог ли за это время ЕАЭС стать действительно экономическим союзом? Смогли ли мы добиться тех преференций, которые предусматривались в том же соглашении, о которых часто говорили? Это свободное перемещение товаров, рабочей силы, финансов и так далее.
Ну, если говорить как бы из идеальной точки зрения, Союз не успевает интегрироваться теми темпами, которые он заявлял, да, потому что у нас по 2022-2023 года это уже создание единого рынка, там, электричество и газ должны были быть. Кстати, для Кыргызстана очень выгодные, да, потому что мы так бы дешевле получали электричество и газ из России и Казахстана. Но таких темпов нету, там, по разным причинам. В целом, если говорить из четырех свобод, то есть весь Союз, не таможенный даже союз, а уже Евразийское единое экономическое пространство, это четыре свободы декларировалось. Свобода перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Из них, по моим субъективным оценкам, например, по рабочей силе, ну, процентов на 80 исполнилось, да, потому что наши трудящиеся уже в России, не мигранты, именно трудящиеся, а их там 1 миллион 150 тысяч человек, имеют серьезные преференции, так или иначе. И в целом, например, каждый трудящийся, по разным оценкам, экономит от 40 до 60 тысяч рублей в год, просто из-за того, что Кыргызстан находится в ЕАЭС. Умножаем 1 миллион 150 тысяч человек на 60 тысяч рублей. Ну, миллиарды рублей, на самом деле, перетекают сюда. Это работает? Работает. Есть ли проблемы с тем, что по всем соглашениям, если человек легально работает, у него дети могут идти в детский сад по прописке, а жена лечится в больнице? Работает? Ну, не всегда. Почему не всегда? Потому что очень многие работают не по патенту или не по договору постоянному. Но, возможно, такая есть? Есть. Если мы говорим о второй свободе, перемещении товаров, ну, в целом стало лучше. То есть то, что было там уже году, наверное, 14-му, сейчас легче относительно. Но сработало это хотя бы процентов на 80? Нет. Потому что есть ряд серьезных ограничений на внутренних рынках. То есть можно, например, ну, нашу алкогольную продукцию довольно долго в России не пускали, просто ограничивая там места выкладки на полках. Да? Это уже региональные такие. Потому что алкоголь слишком он выгодный. Те проблемы, которые у нас есть с Казахстаном, одни, с одной стороны, по линии ЕАЭС, с другой стороны, есть очень ряд серьезных нарушений с нашей экономики. Потому что фискальные органы Казахстана, ну, регулярно ловят наши машины с накладными фальшивыми. Или написано, ну, простейшая схема, да? Завозится из Китая, например, грузовик с телефонами. Это около миллиона долларов. А когда вводишь в ЕАЭС, ты налог на НДС платишь в той стране, где он реализуется, конечная точка. Ну, завез ты его в Кыргызстане, оказал точку. Это просто схема, которую регулярно казахи ловят, россияне ловят. Вот всех наших бизнесменов просто уже лет пять. Указываешь точку окончательной как бы продажи Омск, ведешь с Кыргызстана, в Казахстане все это пропадает, и ты не платишь казахстанский НДС, там сколько, 12-15%, 150 тысяч долларов вот на пустом месте. Бюджет Казахстана потерял, а перевозчик из Кыргызстана выиграл. Нам на это указывали. И, кстати, вот в рамках этого ЕАЭС приехал Токаев, и вот его соглашение по вот решению этого вопроса, на самом деле, вообще главная вещь, которая заслонила весь ЕАЭС. То есть, с одной стороны, создали торгово-логистическую зону, которая там уже не будет никакой границы, а со второй стороны, он говорит, цифровую накладную вводим, тогда вопросов не возникает. И вот это, кстати, на мой взгляд, вообще заслонило все остальные заявления всего форума. То есть, Кыргызстан с Казахстаном и... очевидно, с Узбекистаном, мы сейчас строим такой южный полюс своего экономического сотрудничества. Медленно, но он, очевидно, гораздо быстрее, чем все эти годы до этого.
Вот этот полюс, он все-таки смещается не с запада в Азию, да, а более южнее, наверное, в Азию, да?
Ну, скорее, с одной стороны, да, большая часть мировой экономики сейчас в Южной Азии, между Японией, Кореей, Китаем, Сингапуром, там, и Индией. Там большая часть мировой экономики, да, это правда. Мы туда коридоры пытаемся пробить. Вот железную дорогу в Китае построим, первый коридор. Через Узбекистан, Пакистан там появится эта дорога, второй коридор. Это наш выход в мир, потому что через Россию нам выход в мир сейчас заблокирован. Мы там по железным дорогам толком ничего подать не можем. Из России сейчас не поступают товары первой необходимости, например, одежда, там, я не знаю, средства гигиены. Они же завозили все к нам оттуда. Их можно было всегда из Китая, но это переводить, переклеивать, там, менять, непривычный дизайн, там, ассортимент. Сейчас нас добровольно, принудительно сказали, вот мир же глобальный, вот давайте сами. И поэтому сейчас у нас через Узбекистан выход там на Индию, через строительство железной дороги с Китаем, мы наконец-таки вернемся в мир. Но не стоит забывать, что все-таки Кыргызстан и особенно Таджикистан это самые две дально удаленные точки в мире от океана. То есть это наша позиция, конечно, улучшится, но в целом...
Landlock, да, как еще называют?
Мы вообще как бы в ужасной позиции, честно скажем.
Ну да, конечно, железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан, это, наверное, отдельная тема для разговора. Этот проект уже торпедирует очень много лет. Ну, вроде, кстати, опять тот же да, глава Кабмина заявил, что осенью все-таки начнется строительство, но в какой форме?
Мы верим, как мы верим, да.
Верим и надеемся, да, как говорится. Нурсултан Мырза, опять возвращаясь к основной теме нашего сегодняшнего выпуска, может ли стать вот это заявление о том, что ЕАЭС должен стать геополитическим полюсом в Азии, о том, что готовятся какие-то, может быть, документы или, может быть, какие-то договоренности между странами ЕАЭС и ее, как бы, лидером Россией?
Я опять же считаю, что это заявление все-таки его личное мнение, хоть и от имени Кыргызстана он может как бы делать заявление, потому что я думаю, что страны вроде Казахстана и Кыргызстана, они будут всячески абстрагироваться от тех политических, внешнеполитических заявлений, которые делает Россия. Я поэтому думаю, что здесь изначально вот президент страны сделал одно неосторожное заявление по событиям Украины, да, например. Но потом вот министр иностранных дел потратил где-то 2 месяца, чтобы убедить остальной мир, что Кыргызстан все-таки с цивилизованным миром и как бы придерживается больше уставов ООН, а не просто геополитических амбиций каких-то лидеров. И я думаю, что Кыргызстан все-таки понимает, да, что мы должны... Это не та страна, которая должна лезть в драку. Это не та страна, которая должна выбирать какой-то полюс. Эта страна должна все-таки ориентироваться только на свои национальные интересы, потому что сейчас вот изначальная цель вступления в ЕС была это самые как бы, мигранты, да? Но по моим данным, мигрантов в этом году станет очень меньше, то есть в России, но прибудут сюда. Мы же даже наблюдаем, что и сами россияне сюда прибывают. Поэтому здесь единственный аргумент пропадает, то есть вот, облегчение жизни мигрантов, конечно, они будут в какой-то мере где-то, может быть, лет 5 работать, если ситуация так и продолжится, да? Но, с другой стороны, я вчера, например, разговаривал с бизнес-сообществом, которые вот, участвовали вот, на заседании ЕС вот вчера.
В экономическом форуме.
Да, экономический форум. И я не слышал ни одного оптимистичного заявления, потому что все в один голос говорят, что эта организация как бы выдохся, хоть и 8 лет это очень мало для большого проекта, да? И не было ни одного конкретного предложения, и, как раньше обещали, не стало наплыва казахских или русских бизнесменов, которые захотели бы здесь бизнес открыть. Наплыва даже нет тогда, когда, например, некоторым видам бизнеса России стало невыгодно вести бизнес. И поэтому я думаю, что мы все-таки должны придерживаться одной стратегии, которую мы заявляли еще на заре независимости, недавно заявляли, что мы будем все-таки со всем остальным миром, что нам никакие ворота не закрываются. Все-таки Кыргызстан не та страна, которая будет на стороне каких-то неадекватных действий, да. И я думаю, что все-таки развитие страны – это когда мы будем связаны и с Востоком, и с Западом, и с Европой, и с Азией. Угу. Вот, я так думаю.
Угу. То есть это многовекторность, да?
Да.
А вообще, Денис Мырза, насколько... трудно сейчас придерживаться именно вот этой политики многовекторности в сегодняшних условиях, потому что сейчас уже ну, видно, что мир заметно поляризировался, что уже формируются какие-то даже центры тяжести, то есть через несколько лет, да, после того, как завершится война в Украине, мир будет уже другим. Да, и вот в такой ситуации, насколько вообще возможно придерживаться вот этой политики многовекторности Кыргызстану?
Ну, вернусь как бы к старому теоретическому спору. Вот в Европе есть многовекторные страны? Нет. Они все четко дышат на США. Многовекторности там никакой нету, потому что есть один лидер, все остальные там проявляют разную степень лояльности. Но разную степень лояльности, а не нелояльности. То же самое где-нибудь там в районе Китая. Есть Китай, есть страны различной степени лояльности или ему, или нет. Многовекторная политика – это, ну, как очень верно говорят теоретики, это когда вот империя распалась, и 20 кусочков начали в разные стороны меняться, говорить, а многовекторный, кто больше денег даст? И этот исторический период уже в 2010 году закончился, да? Там осталась какая-то Россия, ее часть, только часть от бывшего величия Советского Союза, которая кого-то смогла потянуть. Кто-то там, как Прибалтика, страны Балтии, точнее, ушли, да, уже откровенно, и им там хорошо, очевидно, кто-то, кто куда как, да. То есть многовекторность, ее не надо путать с тем, что с прагматизмом. Вот сейчас, на мой взгляд, последний год у нас очень прагматичная политика. Потому что мы прагматично, с одной стороны, смотрим на 1 миллион 150 тысяч трудящихся, которые здесь обеспечивают 2-3 человека, от которых минимум полстраны зависит. И ухудшать их положение никак нельзя. Никакими заявлениями, криками там «Я за свободу и независимость», а завтра полмиллиона, 500 тысяч вернется. Да? С другой стороны, нужно очень прагматично строить отношения с Узбекистаном, с Казахстаном. Это направление двигается, но очень медленно. С одной стороны, мы в ВТО с какого года? С 98-го года. Что-то нам мешает торговать с любой страной мира, там больше 200 ВТО? Нет. Ну, не мешает же. Кроме того, что мы замкнуты в центре пространства, чего не делаем. Чиновники у нас, мягко говоря, не самые трудолюбивые. Капитала у нас своего серьезного нет. Ну, огромное количество проблем. То есть мы, кстати, Кыргызстан вообще чемпион Центральной Азии, и одна и вообще чемпион по количеству очень выгодных путей. У нас ЕАЭС, какой-никакой, 175 миллионов рынок. ВТО, 200 стран. У нас ВСП+, на всю Европу он торгую не хочу, правда, там 1,5-2 миллиона только получается торговать. Качества и объемов не хватает. Мы подключены к системе «Зеленый коридор» с Китаем, опять же, да, и, по-моему, сейчас еще кто-то в Центральной Азии получит, хочет получить, по-моему, Узбекистан. Мы раньше всех получили доступ на все рынки, пожалуйста. Но от мирового до свободной зоны еще СНГ, кстати, кому-то. Там чего куда-то. Мы, кстати, с Украиной по ней неплохо торговали какой-то период времени. Например, в нашем Шоро, вот Максиме, там авиас был украинский последние много лет. Ну, кто не знает, может быть. Угу. Вот. То есть у нас все условия есть. Проблема в том, что как бы что нам мешает плыть?
Угу. Мы сами воспользоваться, наверное, да?
Да, поэтому, когда говорят, там, я исправлю, да, он провалился не только у нас, во многим направлениям. По разным причинам, там, не будем обсуждать. Так и ВТО у нас провалилось с 98 года. Все заводы попилили, ничего не появили. Mm-hmm. Вот это вот великое экономическое чудо, которое у нас называют, и расцвел. Конечно, мы входили в беспошлинную зону ВТО с Китаем, беспошлинную зону СНГ. Беспошлинно таскали товары. Когда в 2013 году Казахстан сказал, прекрасная схема, я тоже так могу. И вся наша великий ДОДО начался с 2009 года, он же рушился ДОДО.
Вот сейчас, я открыл Хургос, да?
Да. Вот Дудон, на самом деле, сейчас переживает второй расцвет. Он медленно-медленно там пытается жить как-то, когда он начал швейников развивать. А так бы он, если бы мы не вступили в ЕС, он бы умер. Хотя, опять же, у нас была зона ВТО, да? На самом деле, у нас такое наложение всех этих зон свободной торговли, в которую накладывается на безответственность, вот это вот, отсутствие долгосрочного планирования, низкое качество политической элиты. И вот последние только года два у нас серьезные улучшения. У нас реально прагматичная сейчас политика. Мы называем войну на Украине войной. Мы не портим отношения со странами, которые, хотя бы от которых приходит там один рубль, тенге, цент. У нас очень прагматичные отношения с Россией. Нас устраивают эти отношения. Эти отношения позволяют завтра, извините, там, в Баткене людям покушать хлеб, а не просто воду. Это прагматично. С другой стороны, мы по линии Всемирного банка, Европейского союза, Японии, Кореи получаем очень значимые гранты и максимально стараемся получить их и кредиты, и гранты, и сотрудничество. Очень хорошо, что сейчас по линии там, США нам поступает классно, лучшая в мире техника, вот Джон Дир, да? Это тоже превосходно. Максимальный прагматизм, как у Узбекистана. Узбекистан, открывшись 5 лет назад, там, достиг невиданных чудес. Там, с одной стороны, открываются американские компании, вузы, вообще там какие-то все говорят, американизация там происходит полная. Узбекистана. Поэтому вот пошел там 2 недели назад форум, Узбекистан привлек из России 500 крупнейших компаний, каждая из которых 1000 мест. Это вторая индустриализация Узбекистана, не знаю, там, 60-го года. Это не снилось Казахстану вместе взятым вообще в принципе. И эти люди еще хотят железную дорогу в Узбекистан, говорят, нам бы все это еще продать. Прагматизм. Максимальный прагматизм. Это и есть национальная идея.
Проявлять этот прагматизм, как-то планировать, это одно, да? Но, с другой стороны, есть и внешние факторы, да? Ну, как сейчас.
Ну, как бы легко быть прагматичным, когда ты США или, например, Европа.
Да,
все
да.
Да. А нам приходится, честно говоря, мы как тачечник на базаре, очень молодой, юный, слабый, носимся между всеми и пытаемся заработать себе на 5-6 самс, на всю семью. Но у нас пока получается, и дай бог получится. Но понятно, что нам это очень сложно, потому что все хотят нас записать в какой-нибудь союз. Самое обидное, вот это, наверное, самая вещь, которую давно уже никому не говорил, вот нашим слушателям скажу. Никто в мире больше не хочет нас финансировать. Мы же готовы, на самом деле, вот так вот сказать, давайте вас возьмите на полное обеспечение, как Грузию. Там, США, вкачайте нас 20 миллиардов за 5 лет. Мы же, на самом деле, в демократию идем по самые уши. Не дают нам таких денег. И Россия нам не предлагает планы, которые там, говорит, вот 10 миллиардов долларов вам на 2 года и зарплаты и пенсии, как в России всем. не предлагает? Нет, Китай тоже не предлагает. То есть на самом деле наша проблема в том, что мы думали, что мы так сильно кому-то нужны, но мы всем нужны как противовес кому-то. А вот на полное довольствие нас взять никто не хочет.
Ну,
это, да. Это, к сожалению, как бы, с одной стороны, интересно. Очень обидно, да, а с другой стороны,
не, мы уже независимая страна. Быть на чем-то довольствие тоже как бы не очень хорошее участие.
Да, поэтому мы независимая страна, строим свой путь, очень сложный mm-hmm. путь, вообще не простой ни разу. Но как бы никто нас купить полностью, к сожалению или к счастью, кто-то как не предлагает. Все предлагают изменить вектор, но не взять нас на полное пожизненное обеспечение. Поэтому...
Uh-huh. Спасибо. Ну, Султан, ваше мнение?
Ну, я думаю, что мы все-таки частично на обеспечении. И это вот насчет мигрантов хотел бы сказать, да. Но я опять возвращаюсь к словам Акылбека Джапарова. Например, если союз экономический, у нас, например, вдруг, если сделаем какое-то резкое заявление или заявление, которое вообще должно быть адекватное, в наших помидорах найдут какую-то бактерию. Это точно. Начнется второй этап облавы мигрантов. Это точно. Придумают какой-то вид экзаменов по национальной русской культуре или казахской культуре, или знания языка. Это третье. Поэтому я говорю, мы зажаты, потому что и Кыргызстан как бы маневрирует, это понятно, да, это есть, как говорю, прагматизм. Но с другой стороны, почему союз не становится экономическим? Потому что если хоть одно заявление, которое отличается от заявлений стран-гегемонов ЕАЭС, да, то у нас опять же появляются, как сказать, проблемы. Вот, внутренние, внешние проблемы, мигранты, там, и как и экспорт, и импорт, да, начнется, может быть, пошлины введут на топливо. Поэтому, если вот считать, что союз чисто экономический, вот таких проблем не должно быть. Например, в Европе, там, Венгрия, при всем давлении, например, говорит, нет, мы против санкций России, да, или вы обеспечите нас топливом и так далее. И на Венгрию как бы никто особых каких-то проблем не создаст. Или Сербия, например, делает заявление. Мы внутри ЕС свободно делать такие заявления? Вопрос. Угу. Как бы всегда декларируется, да, и внутри ЕС, и вне ЕС, что страны независимы во внешней и внутренней политике, что союз чисто экономический. А где здесь экономика? А второй вопрос – это вопрос контрабанды. Мы любим себя обвинять. Например, мы, например, создали движение, которое полтора года занималось главным контрабандником страны. Это одно. Но мы как бы и пытаемся это решить, закрыть контрабанду, чтобы все было кристально чисто. Вопрос в другом. Закрыли Кыргызстан, открывается Хоргос, та же схема. Те же люди, те же механизмы контрабанды, раз. Идет контрабанда со стороны Беларуси, из Европы. Это два. Россия тоже не безгрешна. Это три. Тоже контрабанда. Если мы хотим, чтобы Кыргызстан или Казахстан, они были как бы кристально чистыми и как бы фискальные политики были очень прозрачными, то как бы все остальные три страны тоже должны быть кристально чистыми. Казахстан может закрыть границу, да, для китайских товаров, или Кыргызстан может закрыть, но нет гарантии, что через этот Сахалин или Иркутск повезут третий путь контрабанды, да?
Ну, это как московские бананы, да?
Я говорю, что просто вот вопрос в том, что Евросоюз, он создан, ну, там, на каких-то идеях, что там не должно быть коррупции, что там должна быть демократия, что должна быть сменяемая власть. Из всего этого, из всех этих атрибутов, которые, принципов, которые, на которых базируется ЕС, есть ВС, да, вопрос? Нет уже. Потому что мы знаем, что и наша власть коррумпирована, что казахская власть коррумпирована, и другая власть коррумпирована, все коррумпированы. И почему ЕС не получается? Потому что, опять же, политика преобладает, коррупция слишком высокая. И третье, мы можем быть чисто прозрачны, но тогда, получается, нам надо выйти из ЕС, чтобы это... И тогда как бы свою фискалку контролировать. Мы можем, например, из таможни поступать где-то на уровне 150 миллиардов, это то, что после коррупции, да? Если, например, может, закроем как бы границу с Казахстаном, и, как бы, может, прозрачно, может, до 200 дойдет, да? Но это как бы вопрос того, что как мы можем сделать, да? А во-вторых, вот насчет мигрантов, мы, это очень недальновидно для страны. Мы доверили будущего своего народа чужой стране. и сделали заложником как бы и во внешней, и во внутренней политике. Мигранты – это не только деньги, которые поступают ежегодно, там, 2 миллиарда долларов, да, это и как бы потеря в работе силы, которая здесь должна была что-то развивать. Это дети, которые растут без родителей, которые не получают должного ухода, должного образования. Это два. И поэтому столько рост преступности, который происходит из-за того, что вот часть стран, часть родителей там, часть здесь. Это три. И мы как вот эту трещину потом будем залатывать? Мы изначально говорили, да, нам нужно как бы свободное перемещение товара, свободное движение рабочей силы между странами, там, Казахстаном или Россией, да? Но вопрос другой, будет ли это выполняться, это два? И можем мы сделать так, чтобы всю ставку на экономику делать на мигрантов? Мы теряем будущее.
Да, мы теряем будущее, и, наверное, это уже вопрос не только внешней политики, но и внутренней, наверное, да, нам надо вообще пересматривать, наверное, вот это отношение некоторых руководителей государства на трудовой рынок, да, почему-то у нас часто хотят эшелонами отправлять куда-то мигрантов.
Это желание государственной политики, они говорят, мигранты – это хорошо. Нет, никогда не было хорошо. Ну, может быть, обмен?
Вот. Это, наверное, хорошо на какой-то переходный, да, наверное, период, да?
Но мы теряем большое поколение, уже второе поколение теряется.
Да, но вернемся опять к основной теме. Я бы хотел поговорить на тему Узбекистана, потому что Узбекистан не состоит ни в ОДКБ, ни в Евразийском экономическом союзе, однако он достаточно успешно торгует со странами ЕАЭС. Почему так получается? ЕАЭС нуждается в Узбекистане или там есть какие-то еще соображения? Я именно имею в виду, нуждается в части сельской продукции сельского хозяйства. Денис Мырза.
Ну, Узбекистан, он большой, да? Это самая большая страна, там 36 миллионов. И там все очень централизованно планировано. Там, когда 5-6 лет назад был, они засаживали черешню сотнями гектаров. Проводили капельное орошение и говорили, через 5 лет начнет плодоносить. Вот в 2020 году первые эшелоны поехали. То есть люди на 5 лет вперед поливали сотни гектаров, еще там думал, сотни гектаров вообще непонятно, да? То есть, да, Россия сейчас нуждается в их овощах, фруктах. Да, Россия нуждается в их производственных мощностях, чтобы там собирать те же самые КАМАЗы, чтобы Узбекистан может возить себе те запчасти, которые Россия не может. Россия может там какой-то кузов произвести, чтобы они собирали окончательно, и тут же в Россию обратно уезжал. То есть, та же ситуация была бы в Кыргызстане, если бы у нас была сильная экономика, там некоррумпированная власть, с многолетним там опытом, да? Вопрос в том, что сильному всегда легче, больше возможностей. Чем мы меньше, слабее, беднее, у нас технологический развал, нет инфраструктуры, тем мы торгуемся, ну, на самых низких позициях. Мы такие, дайте там денежек, чтобы выжить. Они такие, ну, я еще посмотрю. А если вы приходите, красиво одеты, в компанию ставится, говорите, ну, вот мне 2000 долларов, я бы хотел еще подумать. Все от нас зависит. Какие мы, такие нам делают предложения. Потому что какие-то предложения делают нам китайские делегации, там, ну, там, давайте, 200 миллионов. А Узбекистан на 15 миллиардов сразу. Хотя, ну, не такая разница в экономиках, да? То есть, все зависит. Сделаем сильное государство, построим все вот эти госконцерны, которые сейчас развиваются, у нас среди великих кочевников, там запустим инфраструктурные проекты, все эти крупные гидроэлектростанции, будут уважать, будем считаться, будем совсем на другом уровне торговаться и с Россией, и с Китаем, и с Турцией. И для США, для Европы, Японии мы будем совсем другой подход. Потому что то же самое, какие, например, проекты предлагает Казахстан, Япония, там, или, например, Южная Корея. Это совсем другие суммы. И они приезжают к нам и говорят, ну, давайте там миллион долларов дадим на гуманитарку. Ну, честно говоря, унизительно. Но, с другой стороны, а что мы у них попросим? Давайте откроем здесь представительство Samsung по сборке телефонов. Они говорят, у вас не производство, электричества толком не хватает. Ты вообще, да? То есть все в нас, все вопросы.
Но вообще, я хотел бы сказать, почему я про Узбекистан задал вопрос. Наверное, не обязательно вступать в какие-то союзы, прям тесно сотрудничать с какими-то большими державами, чтобы развиваться. Да? Там все-таки, наверное, больше вопрос во внутренней политике, в отношении вообще руководства страны к вот этим внешним экономическим вызовам и вообще в построении правильной экономической политики.
Ну, я касательно Узбекистана добавлю, что и на прошлой вашей программе говорил, что у нас в Кыргызстане нет четких правил игры. Один закон сегодня есть, завтра меняет. Например, вопрос праворульных машин, да? Инвесторы, например, смотрят, запретили, потом разрешили, потом запретили.
И вот. Опять обсуждают, разрешили, да?
Или вопрос казино, да? Вот в прошлом году вроде бы сказали, да, примем, потом отказались, потом вот в этом году обратно. Значит, у нас закон как игрушки, да? В Узбекистане, помимо того, что они лидеры там, по хлопкопроизводству, по недропользованию, там нефть, газ, золото и прочее, у них вот главное преимущество – это то, что есть гарантия, то, что, во-первых, власть, она стабильна, она обеспечит, то есть, инвесторов достойными условиями, что она не будет рейдерить их, да, знать, что ваш проект, который вы вложитесь, она будет приносить вам прибыль, и мы вам дадим гарантию. Гарантия того, что это стабильность власти, и плюс вот, четкие правила игры.
Хорошо, спасибо большое вам. Время нашего выпуска подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали такую небольшую часть Евразийского экономического форума, состоявшегося в Бишкеке. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие политологи Денис Бердаков и Нурсултан Ахылбек. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».